Часть восьмая. Влюбленность и гипноз. Практика языка даже в своих капризах остается верна какой-то действительности. Хотя она называет любовью самые разнообразные эмоциональные отношения, которые мы и теоретически объединяем под названием «любовь», однако она потом опять сомневается, является ли эта любовь настоящей, правильной, истинной. Она указывает на целую градацию возможностей среди любовных феноменов. Нам также нетрудно будет наблюдать эту градацию. В целом ряде случаев влюбленность является ничем иным, как нахождением со стороны сексуального влечения объекта для цели прямого сексуального удовлетворения. Причем с достижением этой цели влюбленность угасает. Это называют низменной, чувственной любовью. Но, как известно, либидинозная ситуация редко бывает так проста. Уверенность, с какой можно рассчитывать на новое пробуждение только что угасшей потребности, должна, конечно, быть ближайшим мотивом к тому, чтобы питать к сексуальному объекту длительное влечение, чтобы любить его также в свободные от страсти промежутки. Из этой замечательной истории развития любовной жизни человека вытекает другой момент. Ребенок находит в первой фазе, заканчивающейся в большинстве случаев к 5 годам, в одном из родителей свой первый любовный объект, на котором фиксируются все его сексуальные влечения, требующие удовлетворения. Наступающее затем вытеснение вынуждает ребенка отказаться от большинства этих детских сексуальных целей и оставляет после себя глубокое изменение отношения к родителям. Ребенок остается в дальнейшем привязанным к родителям, но его влечения следует назвать заторможенными в смысле цели. Чувства, питаемые им, начиная с этого момента, к этим любимым лицам, обозначаются как нежные. Известно, что в бессознательном сохраняются в большей или меньшей степени прежние чувственные стремления. Так что первоначальный приток влечения продолжает в известном смысле существовать. С наступлением половой зрелости развиваются, как известно, новые, очень интенсивные стремления к достижению прямых сексуальных целей. В неблагоприятных случаях они остаются в качестве чувственного потока, отделенными от длительных, нежных, эмоциональных направлений. Мы имеем перед собой картину, обе стороны которой так охотно идеализируются некоторыми литературными направлениями. Мужчина проявляет мечтательные склонности к глубоко уважаемым женщинам, которые не привлекают его, однако в половом отношении, и он патентен только в отношении к другим женщинам, которых он не любит, не уважает или даже презирает. Однако чаще юноше удается синтез, лишенной чувственности небесной любви и чувственной земной любви, и его отношение к сексуальному объекту характеризуется совместным действием незаторможенных и заторможенных в смысле цели влечений. По количеству заторможенных в отношении цели нежных влечений можно судить о силе влюбленности, в противоположность чисто чувственным желаниям. В рамках этой влюбленности нам с самого начала бросается в глаза феномен сексуальной переоценки, то обстоятельство, что сексуальный объект до некоторой степени не подвергается критике, что все его качества оцениваются выше, чем качество нелюбимых людей или чем качество того же объекта к тому времени, когда он еще не был любим. При несколько более сильном вытеснении или подавлении чувственных стремлений создается ложное впечатление, что объект в силу своих духовных преимуществ любим также и чувственной любовью, в то время как в действительности, наоборот, лишь чувственная любовь награждает его этими преимуществами. Стремление, создающее в данном случае ошибочное суждение, называется идеализацией. Благодаря этому же нам облегчается ориентировка. Мы замечаем, что объект трактуется как собственное «я», что, следовательно, при влюбленности на объект изливается большая часть нарциссического либидо. При некоторых формах любовного выбора становится даже очевидным, что объект служит для замены своего собственного недостигнутого «я» идеала. Его любят в силу тех совершенств, которым человек стремился для своего собственного «я». И некоторых он добивается теперь этим окольным путем для удовлетворения своего нарциссизма. Если сексуальная переоценка и влюбленность становятся еще больше, то ясность картины становится еще несомненнее. Влечения, добивающиеся прямого сексуального удовлетворения, могут быть теперь совсем оттеснены, как это обычно происходит при мечтательной любви юношей. «Я» становится все непритязательнее, скромнее. Объект становится все великолепнее, ценнее. Он овладевает, в конце концов, всей самовлюбленностью «я», так что самопожертвование «я» становится естественным следствием. Объект, так сказать, поглотил «я». Черты покорности, ограничения нарциссизма, несоблюдение своих интересов имеются налицо в каждом случае влюбленности. В крайнем случае они еще усиливаются и выступают на первый план благодаря оттеснению чувственных влечений. Это происходит особенно легко в случае несчастной, неудачной любви, так как при каждом сексуальном удовлетворении сексуальная переоценка все же испытывает некоторое понижение. Одновременно с тем, как человек приносит объекту в жертву свое «я», эта жертва ничем не отличается от сублимированной жертвы ради абстрактной идеи. Целиком отпадают принадлежащие «я» идеалу функции. Молчит критика, которая исходила от этой инстанции. Все то, что делает и чего требует объект. Правильно и безупречно. Нет места для совести во всем том, что совершается в пользу объекта. В любовном ослеплении человек становится преступником без раскаяния. Вся ситуация укладывается без остатка в формулу «объект занял место я идеала». Разница между идентификацией и влюбленностью в ее крайних проявлениях, называемых очарованием, рабской покорностью, легко описать. В первом случае «я» обогатилось качествами объекта. Оно интроецировало объект, по выражению Ференси. Во втором случае оно обеднело, принесло себя в жертву объекту, поставило его на место своей важнейшей составной части. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что такое изложение рождает противоречие, которого на самом деле не существует. Речь идет экономически не об обеднении или обогащении. Крайнюю влюбленность тоже можно описать так, что «я» интроецирует объект. Быть может, другое отличие скорее охватит сущность. В случае идентификации объект утрачивается или от него отказываются. Затем он опять восстанавливается в «я». «Я» изменяется частично по прототипу утраченного объекта. Иногда объект сохраняется и как таковой переоценивается со стороны и за счет «я». Но и относительно этого возникает сомнение. Действительно ли твердо установлено, что идентификация предполагает отказ от влечения к объекту? Не может ли существовать отказ при сохранении объекта? И прежде чем мы вдадимся в дискуссию по поводу этого сложного вопроса, у нас может явиться мысль, что другая альтернатива включает в себе сущность этого положения вещей. А именно, занимает ли объект место «я» или «я» идеала? От влюбленности, очевидно, недалеко до гипноза. Аналогия обоих состояний очевидна. Тоже покорное подчинение, податливость, отсутствие критического отношения к гипнотизеру, равно как и к любимому лицу, тоже отсутствие личной инициативы. Нет никакого сомнения в том, что гипнотизер занял место «я-идеала». Все соотношения при гипнозе лишь более явственны и усилены, так что было бы целесообразнее объяснять влюбленность при помощи гипноза, чем наоборот. Гипнотизер является единственным объектом, никакой другой объект не принимается во внимание рядом с ним. «Я» переживает точно во сне все то, чего он требует и что он приказывает. И этот факт напоминает нам о том, что мы не упомянули среди функций «я-идеала» испытание реальности. Нет ничего удивительного в том, что «я» считает всякое ощущение реальным, если психическая инстанция, занимавшаяся прежде испытанием реальности, заступается за эту реальность. Полное отсутствие стремлений с незаторможенной сексуальной целью способствует крайней чистоте проявлений. Гипнотическое отношение является неограниченным влюбленным самопожертвованием при исключении сексуального удовлетворения, в то время как при влюбленности оно только откладывается на время и остается на заднем плане, как целевая возможность в дальнейшем. Но с другой стороны, мы можем также сказать, что гипнотическое отношение является, если допустимо такое выражение, массой, состоящей из двух людей. Гипноз не является подходящим объектом для сравнения с массой, так как он скорее идентичен с ней. Он изолирует из весьма сложной структуры массы один элемент – отношение к вождю. Этим ограничением численности гипноз отличается от массы. От влюбленности же он отличается отсутствием чисто сексуальных стремлений. Он занимает среднее место между тем и другим. Интересно отметить, что именно заторможенные в смысле цели сексуальные стремления создают длительные привязанности людей друг к другу. Но это легко понять из того факта, что эти стремления не способны к полному удовлетворению, в то время как незаторможенные сексуальные стремления претерпевают чрезвычайное понижение каждый раз при достижении сексуальной цели. Чувственная любовь предназначена к угасанию, наступающему при удовлетворении. Чтобы быть продолжительной, она должна быть с самого начала смешана с чисто нежными, то есть заторможенными в смысле цели компонентами, или должна претерпеть такое смешение. Гипноз разрешил бы нам загадку либидинозной конституции, если бы он сам еще не содержал таких черт, которые не укладываются в рамки данного рационального объяснения, как влюбленности при исключении чисто сексуальных стремлений. В нем еще многое непонятно, мистично. Он содержит примесь парализованности, вытекающей из отношения сильного к слабому, беспомощному, что является переходом к гипнозу, вызванному испугом у животных. Способ, которым вызывается гипноз и его отношение к сну, неясны, а загадочный выбор лиц, подходящих для гипноза, в то время как другие совершенно непригодны, указывает на еще неизвестный момент, который в нем осуществлен и который делает, может быть, возможным лишь чистоту либидинозных установок. Достойно внимания, что моральная совесть гипнотизируемого лица может остаться резистентной даже при полной суггестивной податливости в остальном. Но это может происходить потому, что при гипнозе, в том виде, в каком он производится в большинстве случаев, может сохраниться знание того, что речь идет только об игре, а ложной репродукции другой, гораздо более важной в жизненном отношении, ситуации. Предшествующими рассуждениями мы целиком подготовлены к тому, чтобы начертать формулу либидинозной конституции массы, по крайней мере такой массы, которую мы до сих пор рассматривали, которая, следовательно, имеет вождя и которая не могла приобрести вторично путем слишком большой организованности качеств индивида. Такая первичная масса является множеством индивидов, поставивших один и тот же объект на место своего «я-идеала» и идентифицировавшихся вследствие этого друг с другом в своем «я». Это соотношение может быть выражено графически.